Друзья, 22 марта 2024 года мы с красоткой Олимпией, которая вчера была скромницей, а сегодня, ну, просто невеста на выданье. Посмотрите, какая красавица. Нет, она не невеста. У нас нет еще друга никакого. Подготовили для вас обзор пациентов. Сегодня две первых пациентки были очень похожими. И в этих случаях будет система того, как ставится диагноз, и система того, как не ставится диагноз и назначается ненужное лечение. Итак, первая пациентка 28 лет. Она приезжает с жалобой на нарушение менструального цикла, частое обострение вагинитов, ощущение сухости в области промежности, выделение из половых путей. Если кто-то внимательно смотрит мои обзоры, мы как бы частое сочетание, когда есть нарушение менструального цикла, частое обострение вагинитов, вот это вот прям такая ходящая, как за ручку, комбинация симптомов. Окей, из общих состояний сразу же отмечаем, что у пациентки было обращение к специалисту по поводу РПП, расстройства пищевого поведения, расстройства сна, отмечались панические атаки и была зафиксирована тревожность. Однако все это решили лечить с очень странными препаратами, фенибутом, который является пустышкой, и эглонилом, который не рекомендуется назначать женщинам, поскольку повышает уровень пролактина и сбивает менструальный цикл, и не очень популярным антидепрессантом, который, слава богу, пациентка не пила. Она рассказывает, что, ну, в общем, регулярными стали сразу, приходило число в число, за редким исключением регулярными были. Да, но с 2016 года они нерегулярные и понеслись как бы нарушения 35-92. Ну, как бы пациентка обращается к гинекологу, лечат ее всем, чем только можно. И она приходит ко мне, чтобы разобраться с этой ситуацией. Я, вот, когда происходит нарушение менструального цикла, во-первых, обращаем внимание, что как бы нарушение цикла произошло не сразу, не с самого начала, а постепенно. Окей, это важно. Смотрю по анализам. По анализам ТТГ, пролактин ТТГ в норме. В отношении тестостерона есть три результата анализов. В одном результате он в норме, и в двух результатах он повышен, общий тестостерон. Делаю УЗИ. По УЗИ пограничные. Вот как бы яичники не изменены. Ну, то есть по ним 12-14 фолликулов, нормального они размера. То есть никакой картины нет. И дальше смотрите, какая история получается. Нужно поставить диагноз. У пациентки, если мы смотрим на ладошку, да, не будем брать истощение яичников, потому что она молодая, да, 5 причин. Адренгенитальный синдром исключен, гипотиреоз исключен, гиперпролактинемия исключена. У нас остается синдром поликистозных яичников и стресс. Теперь смотрим на симптом поликистозных яичников на 3 причины. Редкие менструации, меньше 9 менструаций в год, поликистозный вид яичников и клинические либо лабораторные признаки гиперандрогении. Лабораторные – повышение тестостерона общего, клинический акне, гирсуетизм, алопеция. Нам нужно 2 признака из 3, но при этом первый признак – который называется меньше 9 менструаций в год, нужно очистить от других причин, они все очищены, у нас остается стресс. Так вот, смотрите, какая история получается. Если мы не будем говорить про стресс, и возьмем 2 признака, нарушенный менструальный цикл и тестостерон повышенный общий, то мы получим СПКЯ. А если мы решим, что первый признак все-таки связан со стрессом, который у пациентки есть, сейчас я расскажу, то мы не можем пользоваться первым пунктом в целом. И тогда у нас будет только изолированное повышение тестостерона, что бывает, называется, беспричинно, у женщины просто может быть повышен тестостерон, это нормально. Вот, и в конечном итоге я как бы ставлю СПКЯ, но на самом деле это не СПКЯ, или СПКЯ только чуть-чуть, но, как я говорю, распакованный за счет стресса, который заедался, вот это прям классическая картина, которая происходит в этой ситуации, который заедался, что приводило к РПП, которое только усугубляло набор веса и стресса, и все это приводило к нарушениям цикла. Вот такая вот конструкция. То есть все это разбирается таким образом. Ну, у нас есть события в 2016 году, которые разрушают эмоциональное состояние пациентки. Важнейшее, сложное. По сути, если мы говорим про обстоятельства семьи, ее, то это, я, наверное, новый термин введу, это снос одной из несущих стен. Вот можно какие-то не очень значительные стены ломать, а можно вот сносить несущую стену. Вот это снос одной несущей стены, которая разрушила. И пациентка тогда уже столкнулась с каким-то странным ощущением, похожим на отравление. Потом резко снизился иммунитет, появились частые простудные заболевания. Как раз в тот момент были заподозрены тревожные расстройства, и, в общем, вот такая вот история происходила. Вот, здесь тактика лечения следующая. Что касается ощущений, которые в промежности, там никаких изменений нет, и выделения нормальные, это вульводении, одно из соматоформных расстройств. Я пациентке посоветовал двух специалистов. Первый – это специалиста по РПП, психотерапевта, которая поможет ей справиться с имеющимся взаимоотношением с пищей. Общего психотерапевта для того, чтобы разобрать ту трагедию, историю, которая произошла с ней. Ну, соответствующим образом, попытку вести диету, ну, после общения с специалистом по РПП. И на этом фоне постепенно все вернется к тому менструальному циклу, который был до того, как все сломалось. Вот такая вот история. Пациентка настроена на лечение. Будем ждать результатов. Вот такая. Вторая пациентка сразу приходит, называется в медицине закон парных случаев. 33 года, выделение из половых путей, нарушение цикла. И смотри, из общих заболеваний такая вот называется повышение давления, высокое давление. А это то, что в России называется вегетососудистой дистонией, во всем мире называется сердечным неврозом, то, что называлось ВСД по гипертоническому типу, то есть приступы повышения артериального давления или артериальной гипертензии. Ну вот, она ее лечит. Всю жизнь месячные ходят не впопад, пишет пациентка. И правда, цикл гуляет то туда, то сюда. Планирую беременность, сейчас занимаюсь глобальной диспансеризацией, чтобы решить вопрос. Пациентка набирала вес, сейчас сбрасывает его. Хочу сама без эко забеременеть, выносить, родить ребенка, готова слушать рекомендации. Меня гинекологи лечили от сбитого цикла, уреаплазмы, ВПЧ, пелоджез. Эффекта не было, кроме появления мигрени и рекомендации невролога прекратить пить кок. Также назначали дюфастон, чтобы запустить яичники. Из анализов сдавала кучу гормонов, включая щитовидку. Оба гинеколога сомневались, что у меня есть овуляция, потому что желтое тело никто из них так и не увидел. Таблетки не люблю. Ну, в общем, и дальше так. При осмотре пациентки все великолепно. У нее шикарное желтое тело. Вообще идеально. Вот просто идеальный человек. По анализам, ТТГ в норме, пролактин в норме, тестостерон в норме, 17-оксипрогестерон в норме, ну то есть все в норме. То есть если мы возвращаемся к этой ладошке, у пациентки чистые стрессовые нарушения цикла, и мы забрали ситуацию, и тут консультация психотерапевта вновь, и пациентка 33 года не сдавала жидкостную цитологию, анализ на ВПЧ практически через раз. Мне приходится напоминать о том, что нет свежих анализов, а это очень важно. Вот видите, две похожие пациентки, вот которые прямо были, вот мне казалось, что похоже, я одну и ту же пациентку смотрю. Ну, в общем, так. Дальше. Пришла пациентка 44 лет. У нее в течение года нарушался цикл, потом он просто прекратился. И сегодня уже 96-й день цикла. И она стала жаловаться на выраженную слабость. Выраженную слабость. Она прошла всех специалистов, пошла по специалистам искать причину такого состояния. Невролог, кардиолог, гематолог, эндокринолог ничего не находит. По общему анализу крови в какой-то момент фиксировали поднятие гематокрита, но это ерунда полная. Вот, ну, в общем, гемоглобин в норме, железо в норме, все в норме, все прекрасно, но пациентка испытывает слабость. Но по анализам ФСГ 63, эстрадиол меньше 37, ну, то есть картина менопауза. По УЗИ картина менопауза. И в этой истории нету ни приливов, нет ни сухости, нет бессонницы, ничего, есть просто картина слабости. И здесь история такая. Мы можем это списать на и вправду такое проявление дефицита гормонов, то есть в частности эстрадиола, случившееся в менопаузе. 96-й день цикла – это картина динаменопаузы. И там ничего не назревает, в фолликулах пусто, и эндометрий тонкий. И здесь после излечения, то есть мне нужно делать маммографию пройти, сдать, не давалось цитологии ВПЧ, и могу назначить заместительную гормональную терапию. Я ее назначу. Вот если за месяц эта слабость уйдет, и пациентка будет себя чувствовать нормально, значит, мы попали в эту причину. Если нет, то здесь уже дополнительная консультация психотерапевта на предмет исключения депрессивных состояний и неврозов, при которых пациентка просто может испытывать апатию, слабость и нежелание что-либо делать на фоне уже эмоционального состояния. Но психотерапевт может работать только после того, как в период менопаузы нет эффективности от гормональной терапии, а не просто так отправлять, потому что терапевт не может с этим работать. Поэтому здесь история, когда мы сначала попробуем полечиться, если не получится. Потому что в целом не очень характерна такая изолированная жалоба на слабость в отсутствии прилива, бессонницы, раздражительности. Это очень необычно. Поэтому пока попробуем вот именно в таком направлении двигаться. Ну, всем сразу скажу, гемоглобин в норме, железо в норме, ферритин в норме, витамин D в норме. Это вот что вы любите спрашивать. Все в норме, все хорошо. Вот. Следующая пациентка 31 год. Она пришла с жалобами на тянущую боль внизу живота, ей, ну, как бы случайно обнаружили эндометриоз, ну, обнаружили кисту, на профосмотре пока не лечили. И нужно было, она сразу пришла как бы разбираться к нам, мы занимаемся эндометриозом, Чернышева Юлия Викторовна, наш прекрасный, все это грамотно оперирует. И ей повезло, что она пришла именно к нам, потому что у нее такой уже хорошо разросшийся эндометриоз. У пациентки две эндометриоидных кисты в правом яичнике. Они небольшие, но они уже есть 23 мм и 20 на 12. Маленькая эндометриоидная киста в левом яичнике 11 на 10. Прямо сразу же при осмотре попадаю в правую крестцово-маточную связку в болезненный эндометриоидный инфильтрат, на котором пациентка вскакивает аж, это называется симптом ОИ-АЙ. При УЗИ справа еще вокруг находится расширенная маточная труба, это гидросальпинкс, и множество плоскостных спайк. Ну, то есть уже формируется хороший такой прогрессивный эндометриоз таза с запаянным малым тазом и с эндометриоидными кистами. Вот это надо оперировать сейчас, пока это все не запаялось окончательно, пока эти эндометриоидные инфильтраты не проросли в кишку, там нету фиксации кишки. И аккуратно и грамотно оперировать, убирая весь эндометриоз, чтобы не было потом рецидивов. И вот это основная задача. Пациент спрашивает, как сделать так, чтобы не было рецидивов? Надо качественно убрать все очаги эндометриоза, иссечь брюшину, не прижигать ничего, убрать эндометриоидные кисты из яичника, не травмируя его. Все это возможно и допустимо, если оперировать по правилам оперирования эндометриоза. Вот такая вот пациентка. Ждем ее на операцию. Следующая пациентка 18 лет. 18 лет, молодая барышня, пришла с нарушением цикла. Нарушение цикла с самого начала. У нее такая история. То есть ей берут различные анализы и находят небольшое повышение пролактина. Находит и повышение пролактина за счет микрофракций и делают ей МРТ. На МРТ такая очень сомнительная фраза, что есть какое-то место накопления контраста 3-4 мм. Она идет на консультацию к нейрохирургу, который, ну так вот, называется, интеллигентно пишет, что, ну, я бы не придавал значения, что там данных за наличие микроаденома гипофиза в целом нет, но если вы очень хотите, то, наверное, есть. Ну, в общем, так, обтекаемо. И пациентке назначают Достинекс, который она принимает в небольших дозах, по четверть таблетки два раза в неделю, на фоне которой цикл вроде бы как стабилизировался, но потом на фоне этого Достинекса он вдруг опять стал нарушаться, и, в общем, все это так происходит. Все остальное в норме, никаких других причин для нарушения цикла нету, то есть опять идем по кругу, ТТГ, то есть по ТТГ картина с ПКЯ, ничего не присутствует. Все хорошо. И я пациентке рассказываю, я говорю, понимаете, ваш гиперпролактинемия – это функциональная гиперпролактинемия, она стрессового происхождения, потому что пролактин принимается на фоне стресса. Если там есть истинная аденома, она, да, требует, она ведет высокие цифры пролактина, она стабильно блокирует нарушение цикла, вот, блокирует овуляцию, и там, да, надо пить 2 года не меньше, чтобы это все стабилизировалось. А у нее получается функциональная гиперпролактинемия, где пролактин взлетает на фоне стресса. У нее стресс, она учится в университете, тяжелым, там много всяких нюансов и прочего всего. И мое предложение в этой истории. Сейчас у нее есть желтое тело, была овуляция, все хорошо. То есть, и мое предложение такое: по сути, она может как бы пить дальше Достинекс. То есть стресс вызывает гиперпролактинемию, который может нарушать менструальный цикл. Если мы поставим Достинекс и будем блокировать выработку пролактина, то как бы мы будем блокировать эффекты стресса. Но он все равно пробивается и может все равно давать задержку за счет других механизмов. Не только пролактином стресс выключает месячные. Можно дать гормональные контрацептивы, и пациентка их может принимать, у нее цикл будет выключен, и, по сути, молодая барышня, ей, может быть, это требуется. Либо можно заняться гармонизирующими методиками, йогой. Ну, то есть, и это будет полезно. Вот я ей дал на выбор все эти варианты, она пойдет думать, что на тебя, какой ей вариант будет оптимален. Здесь можно все три варианта использовать. Мой выбор – это йога, конечно же. Вот. Посмотрим, что выберет она. Вот такая интересная была пациентка. И 32 года. Пришла пациентка на отсутствие беременности 4 лет. У пациентки была беременность до этого, но она была прервана давно. И уже была попытка ЭКО, две штуки, и они были неудачны при нормальных эмбрионах. У мужа тератозооспермия, но нормальная тератозооспермия, там 3% при очень большом количестве сперматозоидов, это суммарно получается как бы нормальное их количество для оплодотворения, ну такая преодолеваемая. Больше ничего. У пациентки огромная история про то, как ей придираются к эндометрию и лечат хронический эндометрит какими-то оккультными методами в виде PRP-терапии, лазера, там всего чего угодно. И теряют, ну, то есть теряют на этом время. И пациентка уже прям видно пришла раздосадована. Я не понимаю, что со мной происходит. Что же такое-то? Итак, у пациентки я смотрю. Она причем рассказывает, я к кому не приду, мне все время говорят, у вас все прекрасно, пышная эндометрия, роскошная овуляция, у вас все хорошо, что же вы не беременеете, идите, вот вы на ЭКО. Вот приблизительно так. Она говорит, может быть, вы что-нибудь найдете. И я тоже ее смотрю, и я тоже понимаю, что она абсолютно прекрасна, то есть у нее все хорошо, пышная эндометрия, роскошная овуляция, прекрасная матка, все хорошо. И дальше мы вспоминаем, уже беременность была, уже, как говорится, история сыграла. Овуляция есть, трубы проходимы, с маткой все хорошо, бог с ним, с этой историей, сомнительно с этими эндометритами, их там никогда не было, я все анализы посмотрел. Спермограмма, ну, там есть еще как бы и ребенок у этого мужа, то есть в предыдущем браке, ну, то есть это тоже спермограмма рабочая, понимаете, то есть опять все работает. Голова, у нас изменилась голова с этого времени, вот этот пятый пункт, как всегда я говорю. Вот, разбираем. И вот на самом деле, помните, я разные причины бесплодия иногда рассказываю психогенного, и вот это вот как раз опять новая тема гнездования. Это та ситуация, когда пациентке для того, чтобы, женщине, для того, чтобы забеременеть, нужно закончить все дела, основательно завершить все проекты, обеспечить себе, условно говоря, подушку, и тогда можно расслабиться и позволить себе спокойно забеременеть. Вот что нужно. И пациентка это почувствовала фактически только в начале этого года. До этого у нее не было этого. А спросил, я просто вот навскидку ее спросил. Я говорю, а как вы сами думаете, почему у вас не получается забеременеть? Вот называется, ни секунды не думая, пациентка мне озвучила вот эту конструкцию, потому что она была здесь, в подсознании, быстро выдала мне ее. И вот я говорю, понимаете, делать в медицине вам нечего, и записать новые протоколы ЭКО не надо. Медицина вас отвлекает сейчас, она пытается объяснить то, что вы не хотите, то есть нужно исправить здесь. Поэтому вы опять, я отправил ее к психотерапевту, сказал, что до осени ничего делать не надо, ходить сейчас не надо, делать новые ЭКО не надо, потому что два нормальных эмбриона, которые пришли в ее матку, не прижились. Почему? Там нет разрешения на эту беременность, она не принимается, ее нужно туда интегрировать. И я она хорошо сказала, я говорю, вот там давно-давно-давно была беременность. Она говорит, ветер был в голове, а сейчас ветра нет. Я говорю, значит, ветер должен в голову прийти, значит, туда должно, надо, как говорится, вот временно упроститься, поскольку мозг контрацептивен. Так уж повелось. Вот такая история, вот такой был прием интересный. Всем прекрасного вечера, прекрасных приближающихся выходных. Пока-пока.